Я осторожно перекатываюсь через край воронки и ужом ползу вперед. Дальше пробираюсь на четвереньках, все идет хорошо, я засекаю направление, оборачиваюсь и стараюсь запомнить по вспышкам расположение наших батарей, чтобы найти дорогу обратно. Затем пытаюсь установить связь с товарищами. Я все еще боюсь, но теперь это разумный страх, это просто взвинченная до предела осторожность. Ночь ветреная, и когда над стволами вспыхивает пламя залпа, по земле перебегают тени. От этого я-то вовсе ничего не вижу, а то и вижу все до мелочей. То и дело замираю на месте, но каждый раз убеждаюсь, что опасности нет. Пробираюсь таким образом довольно далеко вперед и, сделав небольшой круг, поворачиваю обратно. Я так и не нашел никого из товарищей. Приближаюсь к нашим окопам, и каждый пройденный метр прибавляет мне уверенности. Впрочем, вместе с ней растет и мое нетерпение. Влопаться сейчас было бы совсем уж глупо. Но тут меня снова разбирает страх. Я сбился с направления и не узнаю местность. Тихонько забираюсь в воронку и пытаюсь сориентироваться. Известно уже немало случаев, когда солдат спрыгивал в окоп, радуясь, что наконец добрался до него, а потом оказывалось, что окоп не наш. Через некоторое время я снова начинаю прислушиваться. Я все еще плутаю. Лабиринт воронок кажется мне теперь таким безнадежно запутанным и огромным, что от волнения я уже окончательно не знаю, в какую сторону мне податься. А вдруг я двигаюсь вдоль линии окопов? Ведь этак можно ползти без конца. Поэтому я еще раз сворачиваю под прямым углом. Проклятые ракеты! Кажется, что они горят чуть не целый час. Малейшее движение, и вокруг тебя все так и свистит. Но ничего не поделаешь. Мне надо отсюда выбираться. Медленно, с передышками, я продвигаюсь дальше, перебираю руками и ногами, становясь похожим на рака, и в кровь обдираю себе ладони, а зазубренные острые, как бритва, осколки. Порой мне кажется, что небо на горизонте как будто чуть-чуть светлеет, но, может быть, это мне просто мерещится. Так или иначе, мне постепенно становится ясно, что я сейчас ползу, чтобы спасти свою жизнь. Где-то с треском рвется снаряд. Сразу же за ним еще два. И пошло, пошло огневой налет. Стучат пулеметы. Теперь остается только одно — лежать, не трогаясь с места. Дело, кажется, кончится атакой. Повсюду взлетают ракеты, одна за другой. Я лежу в большой воронке, скорчившись по пояс в воде. Если начнется атака, плюхнусь в воду лицом в грязь и залезу как можно глубже, чтобы только не захлебнуться. Мне надо прикинуться убитым. Вдруг я слышу, как огонь перепрыгивает назад. Тотчас же сползаю вниз, в воду, сдвигаю каску на самый затылок и высовываю рот ровно настолько, чтобы можно было дышать. Затем я замираю. Где-то брякает металл, шаркают и топают приближающиеся шаги. Каждый нерв во мне сжимается в холодный, как лед, комочек. Что-то с шумом проносится надо мной. Первая цепь атакующих пробежала. Только одна распирающая череп мысль сидит у меня в мозгу. Что ты сделаешь, если кто-нибудь из них спрыгнет в твою воронку? Теперь я быстро вытаскиваю свой маленький кинжал и, крепко сжимая рукоятку, снова прячу его, окуная держащую его руку в грязь. Если кто-нибудь прыгнет сюда, я сразу же полосну его. Молотом стучит у меня в голове. Надо сразу же перерезать ему глотку, чтобы он не закричал, иначе ничего не выйдет. Он перепугается не меньше меня, и уже поэтому мы бросимся друг на друга, значит, я должен быть первым. Наши батареи открывают огонь, один снаряд ложится поблизости от меня. Это приводит меня в неистовую ярость. Не хватало только, чтобы меня накрыло осколком от нашего же снаряда. Я кляну все на свете и скрежещу зубами, так что в рот мне лезет всякая дрянь. Это взрыв бешенства. Под конец меня хватает только на стоны и молитвы. Доносится треск разрывов. Если наши пойдут в контратаку, я спасен. Прижимаюсь лицом к земле и слышу приглушенный грохот, словно отдаленные взрывы на руднике. Затем снова поднимаю голову, чтобы прислушаться к звукам, идущим сверху. Стучат пулеметы. Я знаю, что наши заграждения прочны и почти не имеют повреждений, На отдельных участках через них пропущен ток высокого напряжения. Ружейный огонь нарастает. Им не пройти, им придется повернуть обратно. Снова приседаю на дно. Все во мне напряжено до предела. Снаружи слышится щелканье пуль, шорох шагов, побрякивание амуниции, потом один единственный пронзительный крик. Их обстреливают, атака отбита. Стало еще немного светлее. Возле моей воронки слышны торопливые шаги. Кто-то идет мимо, еще кто-то. Пулеметные щелчки сливаются в одну непрерывную очередь. Я только что собрался переменить позу, как вдруг наверху слышится шум. И, шлепаясь о стенки, ко мне в воронку тяжело падает чье-то тело, скатывается на дно, валится на меня. Я ни о чем не думаю, не принимаю никакого решения, молниеносно вонзаю в него кинжал и только чувствую, как это тело вздрагивает, а затем мягко и бессильно оседает. Когда я прихожу в себя, я ощущаю на руке что-то мокрое и липкое. Человек хрипит. Мне чудится, что он громко кричит, каждый вздох кажется мне воплем, ударом грома. На самом деле это стучит в жилах моя кровь. Мне хочется зажать ему рот, набить туда земли, полоснуть его еще раз, только бы он замолчал, ведь он меня выдаст. Но я уже настолько пришел в себя, и к тому же вдруг так ослабел, что у меня рука на него не поднимается. Отползаю в самый дальний угол и лежу там, не спуская с него глаз и сжимая рукоятку кинжала, готовый снова броситься на него, если он зашевелится. Но он уже ничего не сможет сделать. Я понял это по его хрипу. Я вижу его лишь с трудом. У меня сейчас одно только желание — выбраться отсюда. Надо сделать это побыстрее, а то станет слишком светло. Однако, когда я пытаюсь высунуть голову, вижу сразу же, что это уже невозможно. Пулеметный огонь настолько плотен, что меня изрешетит, прежде чем я успею сделать хотя бы один скачок. Проверяю это еще раз с помощью моей каски. Выставляю ее наружу, слегка приподнимаю над краем воронки, чтобы установить, насколько низко идут пули. Через несколько секунд пуля вышибает каску у меня из пальцев. Значит, огонь стелится над самой землей. Я нахожусь настолько близко к позициям противника, что если попытаюсь удрать, их снайперы тут же возьмут меня на мушку. Света становится все больше. Со жгучим нетерпением жду атаки с нашей стороны. У меня побелели пальцы, так крепко я сжимаю руки, так страстно молю судьбу, чтобы огонь прекратился и чтобы пришли мои товарищи. Минуты уходят, как капли в песок. Я уже не решаюсь взглянуть на темную фигуру в углу воронки. Напряженно стараюсь не глядеть на нее и жду, жду. Пули шипят. Они нависли стальной сеткой, конца не видно, конца не видно. Тут я замечаю кровь у себя на руке и чувствую внезапный приступ тошноты. Беру горсть земли и натираю ею кожу. Теперь рука, по крайней мере, грязная, и крови больше не видно. Огонь не ослабевает, обе стороны ведут его одинаково интенсивно. Наверное, наши давно уже считают меня погибшим. Хмурое раннее утро, уже совсем светло. Хрип не прекращается, я затыкаю уши, но очень скоро снова отнимаю пальцы, так как иначе мне не слышно всех других звуков. Фигура в противоположном углу зашевелилась, я испуганно вздрагиваю и невольно смотрю в ту сторону. Теперь я уже не могу оторвать глаз. Там лежит человек с маленькими усиками, голова у него свалилась на бок, одна рука наполовину согнута в локте, и голова бессильно опирается на нее. Другая рука лежит на груди, она в крови. «Он умер», — говорю я себе. «Он, конечно, умер. Он уже ничего не чувствует. Это не он хрипит. Это только его тело». Но вот он пытается приподнять голову. На мгновение стон становится громче, затем человек снова припадает лбом к руке. Он не умер. Он умирает, но еще не умер. Я начинаю пододвигаться к нему, останавливаюсь, опираясь на руки, сползаю еще поближе, выжидаю. Дальше, дальше. Мне надо проползти все эти жуткие 3 метра. Длинный, страшный путь. Наконец я добираюсь до него. Тогда он открывает глаза. Должно быть, он меня все-таки услыхал и смотрит на меня с выражением сильнейшего ужаса. Тело неподвижно, зато в устремленных вдаль глазах столько неизбывной тоски, что с минуту, мне кажется, у них, наверное, хватило бы силы увлечь за собой тело, хватило бы силы перенести его одним рывком за сотни километров. Он лежит сейчас тихо, совершенно спокойно, не издавая ни звука. Хрипа больше не слышно, но глаза у него кричат, ревут. В них сосредоточилась вся жизнь, делающая последние неимоверные усилия, чтобы спастись, трепещущая от страха перед смертью, передо мной. У меня подгибаются ноги, и я падаю на локти. «Нет, нет, нет!» — шепчу я. Глаза следят за мной. Я не в силах пошевельнуться, пока они смотрят на меня. Потом его рука медленно соскальзывает с груди. Она опускается чуть заметно, всего лишь на несколько сантиметров. Но с этим движением его глаза утратили свою власть надо мной. Я наклоняюсь к нему, качаю головой, шепчу «Нет, нет, нет!» Поднимаю руку, я должен показать, что хочу ему помочь, и глажу его лоб. Заметив приближающуюся руку, глаза испуганно отпрянули, но теперь их взгляд теряет свою сосредоточенность, ресницы опускаются ниже, напряжение спадает. Я расстегиваю его воротник и приподнимаю голову, чтобы ему было удобнее лежать. Рот у него полуоткрыт, он силится сложить какие-то слова. Губы пересохли. Фляжки у меня нет, я не взял ее с собой. Но внизу, на грязном дне воронки, есть вода. Я слезаю вниз, вытаскиваю носовой платок, разворачиваю его, прижимаю его к земле, начерпываю горсть желтой воды, которая просачивается через него. Он проглатывает ее. Я приношу ему еще, затем расстегиваю ему мундир, чтобы перевязать его, насколько это возможно. Я должен сделать это, по крайней мере, на тот случай, если попаду к ним в плен. Они увидят тогда, что я хотел ему помочь, и не расстреляют меня. Он пытается сопротивляться, но в руке у него совсем нет силы. Рубаха слиплась, и ее не задерешь. Сзади она застегнута на пуговицы. Остается только разрезать ее. Принимаюсь искать кинжал и нахожу его. Но когда я собираюсь разрезать рубаху, глаза еще раз открываются, и в них снова стоит крик. И они снова смотрят этим безумным взглядом, так что я поневоле заслоняю их ладонью, прижимаю веки пальцами и шепчу, «Ведь я хочу помочь тебе, товарищ!» «Камарад! Камарад! Камарад!» Я настойчиво твержу это слово, чтобы он меня понял. У него три раны. Бинты из моего пакета прикрывают их, но кровь вытекает из-под повязки. Я затягиваю ее покрепче, тогда он стонет. Это все, что я могу сделать. А теперь нам надо ждать. Ждать. О, эти долгие часы! Я снова слышу хрип. Сколько же времени нужно человеку, чтобы умереть? Я ведь знаю, его уже не спасти. Сначала я еще пытаюсь убедить себя, что он выживет, но в середине дня этот самообман рухнул, разлетелся в прах, сметенный его предсмертными стонами. Если бы только я не потерял своего револьвера, я бы пристрелил этого человека. Заколоть его я не могу. В полдень мое сознание меркнет, и я бездумно дремлю где-то на его грани. Меня гложет голод, я чуть не плачу, так мне хочется есть. Но никак не могу взять себя в руки. Приношу то и дело воды умирающему, а потом пью и сам. Он первый человек, которого я убил своими руками, и который умирает у меня на глазах по моей вине. И Кату, и Кропу, и Мюллеру тоже доводилось видеть людей, которых они застрелили. Многие из нас испытали это во время рукопашной, это бывает нередко. И все-таки каждый его вздох обнажает мне сердце. У этого умирающего есть союзники, минуты и часы. У него есть незримый нож, которым он меня убивает, время и мои мысли. Я многое бы отдал за то, чтобы он выжил. Так тяжко лежать здесь и смотреть, как он умирает. В 3 часа дня все кончено. Мне становится легче, но ненадолго. Вскоре мне начинает казаться, что переносить молчание еще труднее, чем слышать его стоны. Мне хотелось бы вновь услышать его хрип, отрывистый, то затихающий, то опять громкий и сиплый. Я делаю сейчас бессмысленные вещи, но мне надо чем-то занять себя. Еще раз укладываю покойника поудобнее, хотя он уже ничего больше не чувствует. Закрываю ему глаза. Глаза у него карие, волосы черные, слегка вьющиеся на висках. Под усиками пухлые, мягкие губы, нос с небольшой горбинкой, лицо смуглое. Теперь оно не выглядит таким болезненно-бледным, как прежде, когда он еще был жив. На минуту оно даже кажется почти совсем здоровым. Затем оно быстро превращается в одно из тех осунувшихся, отчужденных лиц, которые я так часто видел у покойников и которые так похожи друг на друга. Уж, наверное, его жена думает сейчас о нем. Она не знает, что случилось. Судя по его виду, он ей часто писал. Письма еще будут приходить к ней завтра, через неделю. Быть может, какое-нибудь запоздавшее письмо придет даже через месяц. Она будет читать его, и в этом письме он будет разговаривать с ней. У меня становится все более скверно на душе. Я не могу сдержать наплыв мыслей. Как выглядит его жена? Уж не похожа ли она на ту худенькую, смуглую с той стороны канала? Разве я не могу считать ее своей? Быть может, теперь после того, что случилось, она стала моей? Ах, если бы Кантрек был сейчас здесь! А что, если бы моя мать увидела меня сейчас? Этот человек наверняка прожил бы еще лет 30, если бы я получше запомнил, как мне идти обратно, если бы он пробежал на 2 метра левее, он сидел бы сейчас у себя в окопе и писал бы новое письмо своей жене. Но что проку в этих рассуждениях, ведь это наша общая судьба. Если бы Кеммерих отставил свою ногу на 10 сантиметров правее, если бы Хайе пригнулся на 5 сантиметров ниже. Молчание затянулось. Я начинаю говорить, потому что не могу иначе. Я обращаюсь к нему и высказываю ему все. «Товарищ, я не хотел убивать тебя. Если бы ты спрыгнул сюда еще раз, я не сделал бы того, что сделал. Конечно, если бы и ты вел себя благоразумно. Но раньше ты был для меня лишь отвлеченным понятием, комбинацией идей, жившей в моем мозгу и подсказавшей мне мое решение. Вот эту-то комбинацию я и убил. Теперь только я вижу, что ты такой же человек, как и я. Я помнил только о том, что у тебя есть оружие, гранаты, штык. Теперь же я смотрю на твое лицо, думаю о твоей жене и вижу то общее, что есть у нас обоих. Прости меня, товарищ. Мы всегда слишком поздно прозреваем. Ах, если бы нам почаще говорили, что вы такие же несчастные маленькие люди, как и мы, что вашим матерям так же страшно за своих сыновей, как и нашим, и что мы с вами одинаково боимся смерти, одинаково умираем и одинаково страдаем от боли. Прости меня, товарищ, как мог ты быть моим врагом, если бы мы бросили наше оружие и сняли наши солдатские куртки? Ты бы мог быть мне братом, точно так же, как Кат или Альберт. Возьми от меня 20 лет моей жизни, товарищ, и встань. Возьми больше. Я не знаю, что мне теперь с ней делать, со своей жизнью. Канонада стихла, фронт спокоен, только потрескивают винтовки, пули ложатся густо. Это не беспорядочная стрельба. Обе стороны ведут прицельный огонь. Мне нельзя выходить отсюда. «Я напишу твоей жене», — торопливо говорю я умершему. «Я напишу ей, пусть она узнает об этом от меня. Я скажу ей все, что говорю тебе. Она не должна терпеть нужду. Я буду ей помогать. И твоим родителям, и твоему ребенку тоже». Его куртка полурастегнута. Я быстро нахожу бумажник, но я медлю развернуть его. В нем лежит солдатская книжка с его фамилией. Пока я не знаю его фамилии, я, быть может, еще забуду его. Время сотрет его образ. А его фамилия — это гвоздь, который будет забит где-то у меня внутри, так что его уж никогда не вытащишь. Она будет обладать властью вновь и вновь вызывать в моей памяти все случившееся, и оно сможет тогда постоянно возвращаться и опять вставать передо мной. Не в силах решиться, я держу бумажник в руке. Он падает и раскрывается. Из него выпадает несколько писем и фотографий. Я подбираю их и хочу вложить обратно, но голод, опасность, неопределенность моего положения, часы, проведенные с мертвецом, все эти гнетущие переживания довели меня до отчаяния. Я хочу ускорить развязку, усугубить мучения и разом покончить с ними. Так человек, у которого нестерпимо болит рука, со всего маху бьет ею о дерево. Все равно, будь что будет. С фотографией на меня смотрит женщина и маленькая девочка. Это любительские снимки узкого формата, сделанные на фоне увитой плющом стены. Рядом с ними лежат письма. Вынимаю их и пытаюсь читать. Я почти ничего не понимаю. Почерк неразборчивый. К тому же французский язык я знаю неважно. Но каждое слово, которое мне удается перевести, вонзается мне в грудь, как пуля, как нож. Мой мозг перенапряжен. Но одно мне все-таки ясно. Я не посмею написать этим людям, хоть и собирался это сделать. Это невозможно. Я еще раз смотрю на фотографии. Это не богатые люди. Я мог бы посылать им денежные переводы без подписи. Когда-нибудь потом, когда я буду зарабатывать. Я цепляюсь за эту мысль. В ней есть что-то такое, на чем можно хоть ненадолго остановиться. Этот убитый солдат связан с моей собственной жизнью. Поэтому, если я хочу спастись, мне надо сделать и пообещать все. Не задумываясь, клянусь я ему, что посвящу всю свою жизнь только ему и его семье. Торопливо, брызжа слюной, я заверяю его в этом, а где-то в глубине души у меня таится надежда, что этим я откуплюсь и что, может быть, мне еще удастся выбраться отсюда. Мелкая хитрость в расчете на то, что там, мол, будет видно. И поэтому я раскрываю его солдатскую книжку и медленно читаю. «Жерар Дюваль, печатник». Взяв у покойного карандаш, я записываю на конверте его адрес и потом вдруг поспешно засовываю все это обратно в его карман. Я убил печатника Жерара Дюваля, теперь мне надо стать печатником, думаю я, уже окончательно запутавшись, стать печатником, печатником. Во второй половине дня я немного успокаиваюсь, я напрасно боялся, его имя уже не приводит меня в смятение. «Товарищ, — говорю я, повернувшись к убитому, но теперь уже спокойным тоном, — сегодня ты, завтра я. Но если я вернусь домой, я буду бороться против этого, против того, что сломило нас с тобой. У тебя отняли жизнь, а у меня? У меня тоже отняли жизнь. Обещаю тебе, товарищ, это не должно повториться никогда». Солнце стоит низко. Я отупел от голода и усталости. Все, что было вчера, представляется мне как в тумане. Я уже потерял надежду выбраться отсюда. Сижу в полудреме и даже не соображаю, что дело идет к вечеру. Наступают сумерки. Теперь мне кажется, что время летит быстро. Еще час, если бы дело было летом, еще 3 часа, еще час. Меня вдруг бросает в дрожь. А что, если мне что-нибудь помешает? Я уже не думаю об убитом, сейчас он мне совершенно безразличен. Во мне внезапно пробудилась жажда жизни, и все мои добрые намерения отступают перед ней в тень. Только для того, чтобы не накликать на себя беду, в последнюю минуту я машинально бубню. Я выполню все, что обещал тебе, товарищ, я выполню все. Но я знаю уже сейчас, что не сделаю этого. Мне вдруг приходит в голову, что когда я буду подползать, по мне могут открыть огонь мои же товарищи, ведь они не будут знать, что это я. Я начну кричать, по возможности, уже издалека, чтобы они поняли, что это я. Буду лежать перед окопами до тех пор, пока они мне не ответят. Вот и первая звезда. На фронте по-прежнему затишье. Облегченно вздыхаю и от волнения разговариваю сам с собой. Теперь только не наделай глупостей, Пауль. Спокойно, спокойно, Пауль. Тогда ты спасен, Пауль. Я называю себя по имени, и это помогает, как будто со мной говорит кто-то другой, чьи слова имеют надо мной больше власти. Сумерки сгущаются, мое волнение проходит. Из осторожности я выжидаю, пока начнут подниматься первые ракеты. Затем выползаю из воронки. Убитого я уже позабыл. Передо мной опускающаяся на землю ночь и освещенное бледным светом поле. Засекаю ямку. В тот момент, когда гаснет свет, перебираюсь одним броском туда, ищу глазами следующую ямку, шмыгаю в нее, пригибаюсь, прокрадываюсь дальше, приближаюсь к окопам. Вдруг я вижу при вспышке ракеты, что в проволоке что-то шевелится, а затем замирает. Лежу, не двигаюсь. При следующей вспышке проволока опять покачивается. Это наверняка солдаты из наших окопов. Но я не выдаю себя до тех пор, пока не узнаю наших касок. Тогда я окликаю их. Сейчас же я слышу в ответ свое имя. «Пауль! Пауль!» Я окликаю их еще раз. Это Кат и Альберт. Прихватив с собой плащ-палатку, они отправились искать меня. «Ты ранен!» «Нет-нет!» Мы сползаем в траншею. Я прошу чего-нибудь поесть и с жадностью набрасываюсь на еду. Мюллер дает мне сигарету. Я рассказываю в нескольких словах, что со мной произошло. Ведь ничего необычного тут нет, такие случаи нередки. Вся разница в том, что на этот раз атака началась ночью. А вот когда Кат был в России, так там он пролежал однажды двое суток по ту сторону русских позиций, прежде чем ему удалось пробиться к своим. Об убитом печатнике я ничего не говорю. Лишь на следующее утро чувствую, что не выдержу. Мне надо рассказать об этом Кату и Альберту. Они успокаивают меня. Тут уж ничего не изменишь. А что ж тебе оставалось делать? Для этого ты и находишься здесь? Я слушаю их и думаю, что с ними мне нечего бояться. Меня утешает уже то, что они рядом со мной. Что за вздор я городил, когда лежал там в воронке? «Взгляни-ка вон туда», — показывает Кат. У брустверов стоит несколько снайперов. Пристроив свои винтовки с оптическими прицелами, они держат под наблюдением большой участок вражеских позиций. Время от времени раздается выстрел. Через некоторое время мы слышим возгласы. «Вот это влепил! Видал, как он подпрыгнул?» Сержант Эльрих с гордостью оборачивается и записывает себе очко. Сегодня на его счету 3 точно зафиксированных попадания. И он стоит на первом месте в снайперской таблице. «Что ты на это скажешь?» — спрашивает Кат. Я качаю головой. «Если он будет продолжать в том же духе, сегодня к вечеру у него в петличке будет еще одна ленточка», — говорит Кроп. «Или же его произведут в вице-фельдфебели», — добавляет Кат. «Мы глядим друг на друга». «Я бы этого делать не стал», — говорю я. «И все-таки», — отвечает Кат, — «очень хорошо, что ты видишь это именно сейчас». Сержант Эрих снова подходит к брустверу. Дуло его винтовки рыщет то направо, то налево. «О том, что переживаешь ты, после этого и говорить не стоит», — поддерживает Ката Альберт. «Теперь я уже и сам себя не понимаю». «Это все от того, что мне пришлось так долго пролежать с ним вместе», — говорю я. «В конце концов, война есть война». Винтовка Эльриха щелкает коротко и сухо.